Александр Волков. Волшебник изумрудного города. Москва. Издательство «Советская Россия», 1984 год. Ураган. Среди обширной канзасской степи жила девочка Элли. Ее отец, фермер Джон, целый день работал в поле, а мать Анна хлопотала по хозяйству. Они жили в небольшом фургоне, снятом с колес и поставленном на землю. Обстановка домика была бедна. Железная печка, шкаф, стол, три стула и две кровати. Рядом с домом, у самой двери, был выкопан ураганный погреб. В погребе семья отсиживалась во время бурь. Степные ураганы не раз опрокидывали легонькое жилище фермера Джона. Но Джон не унывал. Когда утихал ветер, он поднимал домик. Печка и кровать становились на места. Элли собирала с пола оловянные тарелки и кружки, и все было в порядке до нового урагана. До самого горизонта расстилалась ровная, как скатерть, степь. Кое-где виднелись такие же бедные домики, как и домик Джона. Вокруг них были пашни, где фермеры сеяли пшеницу и кукурузу. Элли хорошо знала всех соседей на 3 мили кругом. На западе проживал дядя Роберт с сыновьями Бобом и Диком. В домике на севере жил старый Рольф. Он делал детям чудесные ветряные мельницы. Широкая степь не казалась Элли унылой, ведь это была ее родина. Элли не знала никаких других мест. Горы и леса она видела только на картинках, и они не манили ее. Быть может, потому, что в дешевых Эллиных книжках были нарисованы плохо. Когда Элли становилось скучно, она звала веселого песика Татошку и отправлялась навестить Дика и Боба, или шла к дедушке Рольфу, от которого никогда не возвращалась без самодельной игрушки. Татошка с лаем прыгал по степи, гонялся за воронами и был бесконечно доволен собой и своей маленькой хозяйкой. У Татошки была черная шерсть, остренькие ушки и маленькие, забавно блестевшие глазки. Татошка никогда не скучал и мог играть с девочкой целый день. У Элли было много забот. Она помогала матери по хозяйству, а отец учил ее читать, писать и считать, потому что школа находилась далеко, а девочка была еще слишком мала, чтобы ходить туда каждый день. Однажды летним вечером Элли сидела на крыльце и читала вслух сказку. Анна стирала белье. И тогда сильный, могучий богатырь Арнаульф увидел волшебника ростом с башню, нараспев читала Элли, водя пальцем по строкам. Изо рта и ноздрей волшебника вылетал огонь. «Мамочка», — спросила Элли, отрываясь от книги, «а теперь волшебники есть?» «Нет, моя дорогая. Жили волшебники в прежние времена, а потом перевелись. Да и к чему они? И без них хлопот довольно». Элли смешно наморщила нос. «А все-таки без волшебников скучно. Если бы я вдруг сделалась королевой, то обязательно приказала бы, чтобы в каждом городе и в каждой деревне был волшебник, и чтобы он совершал для детей всякие чудеса». «Какие же, например?» — улыбаясь, спросила мать. «Ну какие? Вот, чтобы каждая девочка и каждый мальчик, просыпаясь утром, находили под подушкой большой сладкий пряник. Или...» — Элли грустно посмотрела на свои грубые поношенные башмаки. «Или чтобы у всех детей были хорошенькие легкие туфельки». «Туфельки ты и без волшебника получишь», — возразила Анна. «Поедешь с папой на ярмарку, он и купит». Пока девочка разговаривала с матерью, погода начала портиться. Как раз в это самое время в далекой стране за высокими горами колдовала в угрюмой глубокой пещере злая волшебница Гингема. Страшно было в пещере Гингемы. Там под потолком висело чучело огромного крокодила. На высоких шестах сидели большие филины. С потолка свешивались связки сушеных мышей, привязанных к веревочкам за хвостики, как луковки. Длинная толстая змея обвилась вокруг столба и равномерно качала плоской головой. И много еще всяких странных и жутких вещей было в обширной пещере Гингемы. В большом закопченном котле Гингема варила волшебное зелье. Она бросала в котел мышей, отрывая одну за другой от связки. «Куда это подевались змеиные головы?» — злобно ворчала Гингема. «Не все же я съела за завтраком». «А, вот они в зеленом горшке! Ну, теперь зелье выйдет на славу! Достанется же этим проклятым людям! Ненавижу я их!» Расселились по свету, осушили болото, вырубили чащи, всех лягушек вывели, змей уничтожают. Ничего вкусного на земле не осталось, разве только червячком полакомишься. Гингема погрозила в пространство костлявым и сохшим кулаком и стала бросать в котел змеиные головы. «Ух, ненавистные люди! Вот и готово мое зелье на погибель вам! Окроплю леса и поля, и поднимется буря, какой еще на свете не бывало!» Гингема подхватила котел за ушки и с усилием вытащила его из пещеры. Она опустила в котел большое помело и стала расплескивать вокруг свое варево. «Разразись, ураган! Лети по свету, как бешеный зверь! Рви, ломай, круши, опрокидывай дома, поднимай на воздух! Сусака, масака, лема, рема, гема, бурида, фурида, сема, пема, фема!» Она выкрикивала волшебные слова и брызгала вокруг растрепанным помелом. И небо омрачалось, собирались тучи, начинал свистеть ветер. Вдали блестели молнии. «Круши, рви, ломай!» — дико вопила колдунья. «Сусака, масака, бурида, фурида! Уничтожай ураган людей, животных, птиц! Только лягушек, мышек, змеек, паучков не трогай ураган! Пусть они по всему свету размножатся на радость мне, могучей волшебнице Гингеме! Бурида, фурида, сусака, масака!» И вихрь завывал все сильнее и сильнее, сверкали молнии, оглушительно грохотал гром. Гингема в диком восторге кружилась на месте, и ветер развивал полы ее длинной мантии. Вызванный волшебством Гингемы ураган донесся до Канзаса и с каждой минутой приближался к домику Джона. Вдали у горизонта сгущались тучи, поблескивали молнии. Татошка беспокойно бегал, задрав голову, и задорно лаял на тучи, которые быстро мчались по небу. «Ой, Татошка, какой ты смешной!» — сказала Элли. «Пугаешь тучи, а ведь сам трусишь». Песик и в самом деле очень боялся гроз. Он их уже немало видел за свою недолгую жизнь. Анна забеспокоилась. «Заболталась я с тобой, дочка, а ведь смотри-ка, надвигается самый настоящий ураган». Вот уже ясно стал слышен грозный гул ветра. Пшеница на поле прилегла к земле, и по ней, как по реке, покатились волны. Прибежал с поля взволнованный фермер Джон. «Буря! Идет страшная буря!» — закричал он. «Прячьтесь скорее в погреб, а я побегу загоню скот в сарай!» Анна бросилась к погребу, откинула крышку. «Элли, Элли, скорее сюда!» — кричала она. Но Татошка, перепуганный ревом бури и беспрестанными раскатами грома, убежал в домик и спрятался там под кровать, в самый дальний угол. Элли не хотела оставить своего любимца одного и бросилась за ним в фургон. И в это время... случилась удивительная вещь. Домик повернулся два или три раза, как карусель. Он оказался в самой середине урагана. Вихрь закружил его, поднял вверх и понес по воздуху. В дверях фургона показалась испуганная Элли с Татошкой на руках. Что делать? Спрыгнуть на землю? Но было уже поздно. Домик летел высоко над землей. Ветер трепал волосы Анны. Она стояла возле погреба, протягивала вверх руки и отчаянно кричала. Прибежал из сарая фермер Джон и бросился к тому месту, где стоял фургон. Осиротевшие отец и мать долго смотрели в темное небо, поминутно освещаемое блеском молний. Ураган все бушевал, и домик, покачиваясь, несся по воздуху. Татошка, потрясенный тем, что творилось вокруг, бегал по темной комнате с испуганным лаем. Элли, растерянная, сидела на полу, схватившись руками за голову. Она чувствовала себя очень одинокой. Ветер гулял так, что оглушал ее. Ей казалось, что домик вот-вот упадет и разобьется. Но время шло, а домик все еще летел. Элли вскарабкалась на кровать и легла, прижав к себе Татошку. Под гул ветра, плавно качавшего домик, Элли крепко заснула. Дорога из желтого кирпича. Элли в удивительной стране живунов. Элли проснулась от того, что песик лизал ей лицо горячим мокрым язычком и скулил. Сначала ей показалось, что она видела удивительный сон, и Элли уже собралась рассказать о нем матери. Но, увидев опрокинутые стулья, валявшуюся на полу печку, Элли поняла, что все было наяву. Девочка спрыгнула с постели, домик не двигался. Солнце ярко светило в окно. Элли подбежала к двери, распахнула ее и вскрикнула от удивления. Ураган занес домик в страну необычайной красоты. Вокруг расстилалась зеленая лужайка. По краям ее росли деревья со спелыми сочными плодами. На полянках виднелись клумбы красивых розовых, белых и голубых цветов. В воздухе порхали крошечные птицы, сверкавшие ярким оперением. На ветках деревьев сидели золотисто-зеленые и красногрудые попугаи и кричали высокими странными голосами. Невдалеке журчал прозрачный поток. В воде резвились серебряные рыбки. Пока девочка нерешительно стояла на пороге, из-за деревьев появились самые забавные и милые человечки, каких только можно вообразить. Мужчины, одетые в голубые бархатные кафтаны и узкие панталоны, ростом были не выше Элли. На ногах у них блестели голубые ботфорты с отворотами. Но больше всего Элли понравились остроконечные шляпы. Их верхушки украшали хрустальные шарики, а под широкими полями нежно звенели маленькие бубенчики. Старая женщина в белой мантии важно выступала впереди трех мужчин. На остроконечной шляпе ее и на мантии сверкали крошечные звездочки. Седые волосы старушки падали ей на плечи. Вдали за плодовыми деревьями виднелась целая толпа маленьких мужчин и женщин. Они стояли, перешептываясь и переглядываясь, но не решались подойти ближе. Подойдя к девочке, эти робкие маленькие люди приветливо и несколько боязливо улыбнулись Элли. Но старушка смотрела на нее с явным недоумением. Трое мужчин дружно двинулись вперед и разом сняли шляпы. «Динь-динь-динь!» – прозвенели бубенчики. Элли заметила, что челюсти маленьких мужчин беспрестанно двигались, как будто что-то пережевывая. Старушка обратилась к Элли. «Скажи мне, как ты очутилась в стране живунов, милое дитя?» «Меня принес сюда ураган в этом домике», – робко ответила Элли. «Странно, очень странно», — покачала головой старушка. «Сейчас ты поймешь мое недоумение. Дело было так. Я узнала, что злая волшебница Гингема выжила из ума и захотела погубить человеческий род и населить землю крысами и змеями. И мне пришлось употребить все мое волшебное искусство». «Как, сударыня?» — со страхом воскликнула Элли. «Вы волшебница?» «А как же мама говорила мне, что теперь нет волшебников?» «Где живет твоя мама?» «В Канзасе». «Никогда не слыхала такого названия», — сказала волшебница, поджав губы. «Но что бы ни говорила твоя мама, в этой стране живут волшебники и мудрецы. Нас здесь было 4 волшебницы. 2 из нас. Волшебница желтой страны — это я, Веллина, и волшебница розовой страны — Стелла Добрые. А волшебница голубой страны Гингема и волшебница фиолетовой страны Бастинда очень злые. Твой домик раздавил Гингему, и теперь осталась только одна злая волшебница в нашей стране». Элли была изумлена. Как могла уничтожить злую волшебницу она, маленькая девочка, не убившая в своей жизни даже воробья? Элли сказала: «Вы, конечно, ошибаетесь. Я никого не убивала». «Я тебя в этом и не виню», — спокойно возразила волшебница Веллина. «Ведь это я, чтобы спасти людей от беды, лишила ураган разрушительной силы и позволила ему захватить только один домик, чтобы сбросить его на голову коварной Гингемы, потому что вычитала в моей волшебной книге, что он всегда пустует в бурю». Элли смущенно ответила: «Это правда, сударыня. Во время ураганов мы прячемся в погреб, но я побежала в домик за моей собачкой». Такого безрассудного поступка моя волшебная книга никак не могла предвидеть, — огорчилась волшебница Велина. — Значит, во всем виноват этот маленький зверь? — Татошка, аф-аф, с вашего позволения, сударыня, — неожиданно вмешался в разговор песик. — Да, с грустью признаюсь, это я во всем виноват. — Как ты заговорил, Татошка? — с удивлением воскликнула Элли. «Не знаю, как это получается, Элли, но аф-аф из моего рта невольно вылетают человеческие слова». «Видишь ли, Элли, — объяснила Велина, — в этой чудесной стране разговаривают не только люди, но и все животные и даже птицы. Посмотри вокруг, нравится тебе наша страна?»
«Она не дурна, сударыня, — ответила Элли, — но у нас дома лучше. Посмотрели бы вы на наш скотный двор». «Посмотрели бы на нашу пестрянку, сударыня. Нет, я хочу вернуться на родину, к маме и папе».
«Вряд ли это возможно», — сказала волшебница. «Наша страна отделена от всего света пустыней и огромными горами, через которые не проходил ни один человек. Боюсь, моя крошка, что тебе придется остаться с нами». Глаза Элли наполнились слезами. Добрые живуны очень огорчились и тоже заплакали, утирая слезы голубыми носовыми платочками. Живуны сняли шляпы и поставили их на землю, чтобы бубенчики своим звоном не мешали им рыдать.
«А вы совсем-совсем не поможете мне?» — грустно спросила Элли.
«Ах, да!» — спохватилась Велина. «Я совсем забыла, что моя волшебная книга при мне. Надо посмотреть в нее. Может быть, я там что-нибудь вычитаю полезное для тебя». Велина вынула из складок одежды крошечную книжку величиной с наперсток. Волшебница подула на нее, и на глазах удивительной и немного испуганной Элли книга начала расти, расти и превратилась в громадный том. Он был так тяжел, что старушка положила его на большой камень. Велина смотрела на листы книги, и они сами переворачивались под ее взглядом. «Нашла, нашла!» — воскликнула вдруг волшебница и начала медленно читать. «Бамбара, чуфара, скорики-морики, тураба-фураба-лорики-йорики. Великий волшебник Гудвин вернет домой маленькую девочку, занесенную в его страну ураганом, если она поможет трем существам добиться исполнения их самых заветных желаний — пикапу-трикапу, батала-матала». «Пикапу-трикапу, батала-матала», — в священном ужасе повторяли живуны. «А кто такой Гудвин?» — спросила Элли.
«О, это самый великий мудрец нашей страны», — прошептала старушка. «Он могущественнее всех нас и живет в изумрудном городе».
«А он злой или добрый?» «Этого не знает никто. Но ты не бойся, разыщи три существа, исполни их заветные желания, и волшебник изумрудного города поможет тебе вернуться в твою страну».
«Где изумрудный город?» — спросила Элли.
«Он в центре страны. Великий мудрец и волшебник Гудвин сам построил его и управляет им. Но он окружил себя необычайной таинственностью, и никто не видел его после постройки города, а она закончилась много-много лет назад».
«А как же я дойду до изумрудного города?»
«Дорога далека. Не везде страна хороша, как здесь. Есть темные леса со страшными зверями, есть быстрые реки, переправа через них опасна».
«Не пойдете ли вы со мной?» — спросила девочка.
«Нет, дитя мое», — ответила Велина. «Я не могу надолго покидать желтую страну. Ты должна идти одна. Дорога в изумрудный город вымощена желтым кирпичом, и ты не заблудишься. Когда придешь к Гудвину, проси у него помощи».
«А долго мне придется здесь прожить, сударыня?» — спросила Элли, опустив голову.
«Не знаю», — ответила Велина. «Об этом ничего не сказано в моей волшебной книге».
«Иди, ищи, борись. Я буду время от времени заглядывать в волшебную книгу, чтобы знать, как идут твои дела. Прощай, моя дорогая».
Велина наклонилась к огромной книге, и та тотчас сжалась до размеров наперстка и исчезла в складках мантии. Налетел вихрь, стало темно, и когда мрак рассеялся, Велины уже не было, волшебница исчезла. Элли и живуны задрожали от страха, и бубенчики на шляпах маленьких людей зазвенели сами собой. Когда все немного успокоились, самый смелый из живунов, их старшина, обратился к Элли.
«Могущественная фея, приветствуем тебя в голубой стране. Ты убила злую Гингему и освободила живунов». Элли сказала: «Вы очень любезны, но тут ошибка, я не фея. И ведь вы же слышали, что мой домик упал на Гингему по приказу волшебницы Веллины». «Мы этому не верим», — упрямо возразил старшина живунов. «Мы слышали твой разговор с доброй волшебницей, Батала-Матала, но мы думаем, что и ты могущественная фея. Ведь только феи могут разъезжать по воздуху в своих домиках, и только фея могла освободить нас от Гингемы, злой волшебницы голубой страны. Гингема много лет правила нами и заставляла нас работать день и ночь». «Она заставляла нас работать день и ночь», — хором сказали живуны. «Она приказывала нам ловить пауков и летучих мышей, собирать лягушек и пиявок по канавам. Это были ее любимые кушанья». «А мы», — заплакали живуны, — «мы очень боимся пауков и пиявок». «О чем же вы плачете?» — спросила Элли. «Ведь все это прошло». «Правда, правда», — живуны дружно рассмеялись, и бубенчики на их шляпах зазвенели. «Могущественная госпожа Элли», — заговорил старшина, — «хочешь стать нашей повелительницей вместо Гингемы? Мы уверены, что ты очень добра и не слишком часто станешь нас наказывать». «Нет», — возразила Элли, — «я только маленькая девочка и не гожусь в правительнице страны. Если вы хотите помочь мне, дайте возможность исполнить ваши заветные желания». «У нас было единственное желание — избавиться от злой Гингемы, Пикапу-Трикапу, но твой домик, крак-крак, раздавил ее, и у нас больше нет желаний», — сказал старшина. «Тогда мне нечего здесь делать. Я пойду искать тех, у кого есть желание. Только вот башмаки у меня очень уж старые и рваные, они не выдержат долгого пути. Правда, Татушка?» — обратилась Элли к песику. «Конечно, не выдержат», — согласился Татошка. «Но ты не горюй, Элли. Я тут неподалеку видел кое-что и помогу тебе». «Ты?» — удивилась девочка. «Да, я», — с гордостью ответил Татошка и исчез за деревьями. Через минуту он вернулся с красивым серебряным башмачком в зубах и торжественно положил его у ног Элли. На башмачке блестела золотая пряжка. «Откуда ты его взял?» — изумилась Элли. «Сейчас расскажу», — отвечал запыхавшийся песик, скрылся и вновь вернулся с другим башмачком. «Какая прелесть!» — восхищенно сказала Элли и примерила башмачки. Они как раз пришлись ей по ноге, точно были на нее сшиты. «Когда я бегал на разведку», — важно начал Татушка, — «я увидел за деревьями большое черное отверстие в горе». «Ай-яй-яй!» — в ужасе закричали живуны. «Ведь это вход в пещеру злой волшебницы Гингемы, и ты осмелился туда войти?» «А что тут страшного? Ведь Гингема-то умерла», — возразил Татушка. «Ты, должно быть, тоже волшебник», — со страхом молвил старшина. Все другие живуны согласно закивали головами, и бубенчики под шляпами дружно зазвенели. «Вот там-то, войдя в эту, как вы ее называете, пещеру, я увидел много смешных и странных вещей, но больше всего мне понравились стоящие у входа башмачки. Какие-то большие птицы со страшными желтыми глазами пытались помешать мне взять башмачки, но разве Татошка испугается чего-нибудь, когда он хочет услужить своей Элли?» «Ах ты мой милый смельчак!» — воскликнула Элли и нежно прижала песика к груди. «В этих башмачках я пройду без устали сколько угодно». «Это очень хорошо, что ты получила башмачки злой Гингемы», — перебил ее старый живун. «Кажется, в них заключена волшебная сила, потому что Гингема надевала их только в самых важных случаях. Но какая это сила, мы не знаем. И ты все-таки уходишь от нас, милая госпожа Элли?» — со вздохом спросил старшина. «Тогда мы принесем тебе что-нибудь поесть на дорогу». Живуны ушли, и Элли осталась одна. Она нашла в домике кусок хлеба и съела его на берегу ручья, запивая прозрачной холодной водой. Затем она стала собираться в далекий путь, а Татошка бегал под деревом и старался схватить сидящего на нижней ветке крикливого пестрого попугая, который все время дразнил его. Элли вышла из фургона, заботливо закрыла дверь и написала на ней мелом: «Меня нет дома». Тем временем вернулись живуны. Они натащили столько еды, что Элли хватило бы ее на несколько лет. Здесь были бараны, жареные гуси и утки, корзина с фруктами. Элли со смехом сказала: «Ну куда мне столько, друзья мои?» Она положила в корзину немного хлеба и фруктов, попрощалась с живунами и смело отправилась в путь с веселым Татошкой. Неподалеку от домика было перепутье. Здесь расходились несколько дорог. Элли выбрала дорогу, вымощенную желтым кирпичом, и бодро зашагала по ней. Солнце сияло, птички пели, и маленькая девочка, заброшенная в удивительную чужую страну, чувствовала себя совсем неплохо. Дорога была огорожена с обеих сторон красивыми голубыми изгородями. За ними начинались возделанные поля. Кое-где виднелись круглые домики. Крыши их были похожи на остроконечные шляпы живунов. На крышах сверкали хрустальные шарики. Домики были выкрашены в голубой цвет. На полях работали маленькие мужчины и женщины. Они снимали шляпы и приветливо кланялись Элли. Ведь теперь каждый живун знал, что девочка в серебряных башмачках освободила их страну от злой волшебницы, опустив свой домик, крак-крак, прямо ей на голову. Все живуны, которых встречала Элли по пути, с боязливым удивлением смотрели на Татошку и, слыша его лай, затыкали уши. Когда же веселый песик подбегал к кому-нибудь из живунов, тот удирал от него во весь дух. В стране Гудвина совсем не было собак. К вечеру, когда Элли проголодалась и подумала, где провести ночь, она увидела у дороги большой дом. На лужайке перед домом плясали маленькие мужчины и женщины. Музыканты усердно играли на маленьких скрипках и флейтах. Тут же резвились дети, такие крошечные, что Элли глаза раскрыла от изумления. Они походили на кукол. На террасе были расставлены длинные столы с вазами, полными фруктов, орехов, конфет, вкусных пирогов и больших тортов. Завидев Элли из толпы танцующих, вышел красивый высокий старик. Он был на целый палец выше Элли и с поклоном сказал: «Я и мои друзья празднуем сегодня освобождение нашей страны от злой волшебницы. Осмелись ли я просить могущественную фею, убивающего домика, принять участие в нашем пире?» «Почему вы думаете, что я фея?» — спросила Элли. «Ты раздавила злую волшебницу Гингему, крак-крак, как пустую яичную скорлупу. На тебе ее волшебные башмаки. С тобой удивительный зверь, какого мы никогда не видели. И по рассказам наших друзей, он тоже одарен волшебной силой». На это Элли не сумела ничего возразить и пошла за стариком, которого звали Прэм Кокус. Ее встретили как королеву, и бубенчики непрестанно звенели, и были бесконечные танцы, и было съедено великое множество пирожных, и выпито бесчисленное количество прохладительного. И весь вечер прошел так весело и приятно, что Элли вспомнила о папе и маме, только засыпая в постели. Утром после сытного завтрака она спросила Кокуса: «Далеко ли отсюда до изумрудного города?» «Не знаю», — задумчиво ответил старик. «Я никогда не бывал там. Лучше держаться подальше от великого Гудвина, особенно если не имеешь к нему важного дела. Да и дорога до изумрудного города длинная и трудная. Тебе придется проходить темные леса и переправляться через глубокие, быстрые реки». Элли немного огорчилась, но она знала, что только великий Гудвин вернет ее в Канзас, и поэтому распрощалась с друзьями и снова отправилась в путь по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Страшила. Элли шла уже несколько часов и устала. Она присела отдохнуть у голубой изгороди, за которой расстилалось поле спелой пшеницы. Около изгороди стоял длинный шест. На нем торчало соломенное чучело отгонять птиц. Голова чучела была сделана из мешочка, набитого соломой, с нарисованными на нем глазами и ртом, так что получалось смешное человеческое лицо. Чучело было одето в поношенный голубой кафтан. Кое-где из прорех кафтана торчала солома. На голове была старая потертая шляпа, с которой были срезаны бубенчики. На ногах старые голубые ботфорты, какие носили мужчины в этой стране. Чучело имело забавный и вместе с тем добродушный вид. Элли внимательно разглядывала смешное разрисованное лицо чучела и удивилась, увидев, что оно вдруг подмигнуло ей правым глазом. Она решила, что ей почудилось, ведь чучела никогда не мигают в Канзасе, но фигура закивала головой с самым дружеским видом. Элли испугалась, а храбрый татушка с лаем набросился на изгородь, за которой был шест с чучелом. «Спокойной ночи!» — сказала чучело немного хриплым голосом. «Простите, я хотела сказать «добрый день!» «Ты умеешь говорить?» — удивилась Элли. «Не очень хорошо», — призналась чучело. «Еще путаю некоторые слова, ведь меня так недавно сделали. Как ты поживаешь?» «Спасибо, хорошо. Скажи, нет ли у тебя заветного желания?» «У меня? О, у меня целая куча желаний!» И чучело скороговоркой начало перечислять. «Во-первых, мне нужны серебряные бубенчики на шляпу. Во-вторых, мне нужны новые сапоги. В-третьих...» «О, хватит, хватит!» — перебила Элли. «Какое из них самое-самое заветное?» «Самое-самое?» — чучело задумалось. «Чтобы меня посадили на кол».
«Да ты и так сидишь на колу!» — рассмеялась Элли. «А ведь и в самом деле», — согласилась чучело. «Видишь, какой я путник, то есть путанник. Значит, меня нужно снять. Очень скучно торчать здесь день и ночь и пугать противных ворон, которые, кстати сказать, совсем меня не боятся». Элли наклонила кол и, вцепившись обеими руками в чучело, стащила его. «Чрезвычайно сознателен, вот то есть признателен», — пропыхтела чучело, очутившись на земле. «Я чувствую себя прямо новым человеком. Если бы еще получить серебряные бубенчики на шляпу, да новые сапоги!» Чучело заботливо расправило кафтан, стряхнуло с себя соломинки и, шаркнув ножкой по земле, представилась девочке. «Страшила!»
«Что ты говоришь?» — не поняла Элли. «Я говорю, страшила! Это меня так назвали! Ведь я должен пугать ворон! А тебя как зовут?»
«Элли!»
«Красивое имя!» — сказал страшила. Элли смотрела на него с удивлением. Она не могла понять, как чучело, набитое соломой и с нарисованным лицом, ходит и говорит. Но тут возмутился Татошка и с негодованием воскликнул. «А почему ты со мной не здороваешься?» «Ах, виноват, виноват!» — извинился Страшила и пожал песику лапу. «Честь имею представиться! Страшила!» «Очень приятно! А я то-то! Но близким друзьям позволительно звать меня Татошкой!» «Ах, Страшила, как я рада, что исполнила самое заветное твое желание!» — сказала Элли. «Извини, Элли!» — Страшила снова шаркнул ножкой. «Но я, оказывается, ошибся. Мое самое заветное желание — получить мозги».
«Мозги?»
«Ну да, мозги. Очень хорошо. Простите, неприятно, когда голова у тебя набита соломой». «Как же тебе не стыдно обманывать?» — с упреком спросила Элли. «А что значит «обманывать»?» «Меня сделали только вчера, и я ничего не знаю». «Откуда же ты узнал, что у тебя в голове солома, а у людей мозги?»
«Это мне сказала одна ворона, когда я с ней ссорился. Дело, видишь ли, Элли, было так. Сегодня утром поблизости от меня летела большая взъерошенная ворона и не столько клевала пшеницу, сколько выбивала из нее на землю зерна. Потом она нахально уселась на мое плечо и клюнула меня в щеку».
«Кагикар!» — насмешливо прокричала ворона. «Вот так чучело! Толку-то от него ничуть! Какой-то чудак-фермер думал, что мы, вороны, будем его бояться!» «Ты понимаешь, Элли, как я страшно рассмеялся, то есть рассердился, и изо всех сил пытался заговорить. И какова была моя радость, когда это мне удалось. Но, понятно, у меня сначала выходило не очень складно. Пш-пш! «Пшла прочь, гадкая!» — закричал я. «Нс-нс! Не смей клевать меня! Я... пр-пш! Я страшный!» Я даже сумел ловко сбросить ворону с плеча, схватив ее за крыло рукой. Ворона, впрочем, ничуть не смутилась и принялась нагло клевать колосья прямо передо мной.
«Эко удивил!» — сказала она. «Точно я не знаю, что в стране Гудвина и чучело сможет заговорить, если сильно захочет.
А все равно я тебя не боюсь. Шеста ведь не слезешь?» «Пш-пш! Пшла! А я несчастный!» Чуть не захохотал, простите, зарыдал я. «И правда, куда я годен? Даже поля от ворон уберечь не могу. И слова все время говорю не те, что нужно. При всем своем нахальстве эта ворона была, по-видимому, добрая птица, продолжал Страшила. Ей стало меня жаль. «А ты не печалься так», — хрипло сказала она мне. «Если бы у тебя были мозги в голове, ты был бы, как все люди, мозги — единственно стоящая вещь у вороны и у человека». Вот так-то я и узнал, что у людей бывают мозги, а у меня их нет. Я грустно, то есть весело закричал: «Эй, гей, гей, го, да здравствуют мозги! Я себе обязательно их раздобуду!» Но ворона — очень капризная птица, и она сразу охладила мою радость. «Кагикар!» — захохотала она. «Коли нет мозгов, так и не будет, кагикар!» И она улетела, а вскоре пришли вы с Татушкой, — закончил Страшила свой рассказ. «Вот теперь, Элли, скажи, сможешь ты дать мне мозги?» «Нет, что ты! Это может сделать разве только Гудвин в изумрудном городе. Я как раз сама иду к нему просить, чтобы он вернул меня в Канзас, к папе и маме». «А где это изумрудный город, и кто такой Гудвин? Разве ты не знаешь?» «Нет», — печально ответил Страшила, — «я ничего не знаю. Ты же видишь, я набит соломой, и у меня совсем нет мозгов». «Ох, как мне тебя жалко», — вздохнула девочка. «Спасибо. А если я пойду с тобой в изумрудный город, Гудвин обязательно даст мне мозги?» «Не знаю, но если великий Гудвин и не даст тебе мозгов, хуже не будет, чем теперь». «Это верно», — сказал Страшила. «Видишь ли, — доверчиво продолжал он, — меня нельзя ранить, так как я набит соломой. Ты можешь насквозь проткнуть меня иглой, и мне не будет больно. Но я не хочу, чтобы люди называли меня глупцом. А разве без мозгов чему-нибудь научишься?» «Бедный, — сказала Элли, — пойдем с нами. Я попрошу Гудвина помочь тебе». «Здравствуйте!» «Ох, спасибо!» — поправился Страшила и снова раскланялся. Право, для чучела, прожившего на свете один только день, он был удивительно вежлив. Девочка помогла Страшиле сделать первые два шага. Они вместе пошли в изумрудный город по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Сначала Татошке не нравился новый спутник. Он бегал вокруг чучела и обнюхивал его, считая, что в соломе внутри кафтана есть мышиное гнездо. Он недружелюбно лаял на Страшилу и делал вид, что хочет его укусить. «Не бойся, Татошки», — сказала Элли, — «он не укусит тебя». «Да я и не боюсь. Разве можно укусить солому? Дай я понесу твою корзинку. Мне это не трудно. Я ведь не могу уставать. Скажу тебе по секрету», — прошептал он на ухо девочке своим хрипловатым голосом, — «есть только одна вещь на свете, которой я боюсь». «О!» — воскликнула Элли. «Что же это такое, мышь?» «Нет, горящая спичка». Через несколько часов дорога стала неровной. Страшила часто спотыкался. Попадались ямы. Татошка перепрыгивал через них, а Элли обходила кругом. Но Страшила шел прямо, падал и растягивался во всю длину. Он не ушибался. Элли брала его за руку, поднимала, и Страшила шагал дальше, смеясь над своей неловкостью. Потом Элли подобрала у края дороги толстую ветку и предложила ее Страшиле вместо трости. Тогда дело пошло лучше, и походка Страшила стала тверже. Домики попадались все реже, плодовые деревья совсем исчезли, страна становилась безлюдной и угрюмой. Путники уселись у ручейка. Элли достала хлеб и предложила кусочек Страшиле, но он вежливо отказался. «Я никогда не хочу есть, и это очень удобно для меня». Элли не настаивала и отдала кусок Татошке. Песик жадно проглотил его и стал на задние лапки, прося еще. «Расскажи мне о себе, Элли, о своей стране», — попросил Страшила. Элли долго рассказывала о широкой Канзасской степи, где летом все так серо и пыльно, и все совершенно не такое, как в удивительной стране Гудвина. Страшила слушал внимательно. «Я не понимаю, почему ты хочешь вернуться в свой сухой и пыльный Канзас?» «Ты потому не понимаешь, что у тебя нет мозгов», — горячо ответила девочка. «Дома всегда лучше». Страшила лукаво улыбнулся. Солома, которой я набит, выросла в поле, кафтан сделал портной, сапоги сшил сапожник. Где же мой дом? На поле, у портного или у сапожника? Элли растерялась и не знала, что ответить. Несколько минут сидели молча. «Может быть, теперь ты мне расскажешь что-нибудь?» — спросила девочка. Страшила взглянул на нее с упреком. «Моя жизнь так коротка, что я ничего не знаю. Ведь меня сделали только вчера, и я понятия не имею, что было раньше на свете. К счастью, когда хозяин делал меня, он прежде всего нарисовал мне уши, и я мог слышать, что делается вокруг. У хозяина гостил другой живун, и первое, что я услышал, были его слова: «А ведь уши-то велики!» «Ничего, в самый раз!» — ответил хозяин и нарисовал мне правый глаз. Я с любопытством начал разглядывать все, что делается вокруг. Так как, ты понимаешь, ведь я первый раз смотрел на мир. «Подходящий глазок», — сказал гость. «Не пожалел голубой краски?» «Мне кажется, другой вышел немного больше», — сказал хозяин, кончив рисовать мой второй глаз. Потом он сделал мне заплатки на нос и нарисовал рот, но я не умел еще говорить, потому что не знал, зачем у меня рот. Хозяин надел на меня свой костюм и шляпу, с которой ребятишки срезали бубенчики. Я был страшно горд. Мне казалось, что я выгляжу как настоящий человек. «Этот парень будет честно пугать ворон», — сказал фермер. «Знаешь что? Назови его Страшилой», — посоветовал гость, и хозяин согласился. Дети фермера весело закричали: «Страшила, Страшила, пугай ворон!» Меня отнесли на поле, проткнули шестом и оставили одного. Было скучно висеть, но слезть я не мог. Вчера птицы еще боялись меня, но сегодня уже привыкли. Тут я и познакомился с доброй вороной, которая рассказала мне про мозги. Вот было бы хорошо, если бы Гудвин дал их мне. «Я думаю, он тебе поможет», — подбодрила его Элли. «Да, да, неудобно чувствовать себя глупцом, когда даже вороны смеются над тобой». «Идем», — сказала Элли. Встала и подала Страшиле корзинку. К вечеру путники вошли в большой лес. Ветви деревьев низко спускались и загораживали дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Солнце зашло, и стало совсем темно. «Если увидишь домик, где можно переночевать, скажи мне», — попросила Элли сонным голосом. «Очень неудобно и страшно идти в темноте». Скоро Страшила остановился. «Я вижу справа маленькую хижину. Пойдем туда». «Да-да», — ответила Элли, — «я так устала». Они свернули с дороги и скоро дошли до хижины. Элли нашла в углу постель из мха и сухой травы и сейчас же уснула, обняв Татошку. А Страшила сидел на пороге, оберегая покой обитателей хижины. Оказалось, что Страшила караулил не напрасно. Ночью какой-то зверь с белыми полосками на спине и на черной свиной мордочке попытался проникнуть в хижину. Скорее всего, его привлек запах съестного из Эллиной корзинки. Но Страшиле показалось, что Элли угрожает большая опасность. Он, затаившись, подпустил врага к самой двери. Врагом этим был молодой барсук, о чем Страшила, конечно, не знал. И когда барсучишка уже просунул в дверь свой любопытный нос, принюхиваясь к соблазнительному запаху, Страшила стегнул его прутиком по жирной спине. Барсучишка взвыл, кинулся в чащу леса, и долго еще слышался из-за деревьев его обиженный визг. Остаток ночи прошел спокойно. Лесные звери поняли, что у хижины есть надежный защитник. А Страшила, который никогда не уставал и никогда не хотел спать, сидел на пороге, пялил глаза в темноту и терпеливо дожидался утра.